Сначала я хочу сказать два слова об этой книге. Почему вообще, что это, в чем она отличается, почему я вот решил ее все-таки презентовать. Я стараюсь всегда книжки о государе презентовать обязательно. Одни из первых презентаций делать здесь. Ну, надеюсь, понимаете, почему. И вот такое название «Император Николай II. Цветная жизнь была». Это вообще моя биография государя, которая, если помните, она была, я вообще на 800 страниц, такая научная книга, она большая, с большим количеством сносок, ссылок и прочее. Но у меня всегда было такое желание сделать такую книгу о Николае II, которую могли бы читать, ну, не только люди, которые смотрят на ссылки и так далее, а которые каждый человек, чтобы мог открыть и получить знания об этом государе. И все как-то это не получалось, пока я не открыл безусловный талант творчества Ольги Анатольевны Шерниной, с которой мы познакомились, подружились, и большинство работ которых вы здесь видите. Надо сказать, что бумага, при том, что она, конечно, отражает великолепие ее работ. Кстати, здесь ее работа это процентов, ну, 90. Просто она не все периоды жизни императора брала. И некоторые из работы других реконструкторов, я их называю фотореконструкторы, в том числе один из Сербии, работами, которые здесь они любезно мне предоставили для вот этого издания. И когда вот я столкнулся с этими работами Ольги Шерниной, то, вы знаете, меня поразило, что очень многие фотографии, которые государя, например, которые я вообще раньше не, ну, видел их, пролистал, они стали обретают вторую жизнь. Вот та, которая на обложке, правда, на обложке они получаются хуже просто на бумаге, чем они в электронном виде, но все равно можно заметить. Я хочу сказать, что над всеми этими иллюстрациями, я почему начинаю с иллюстрации, потому что это одно из таких особенностей этой книги, работает не только она, как вот по лицам, по волосам, там, да, но и работают несколько консультантов по форме, по одежде, по погонам. Вот, например, знаменитая фотография царской семьи в 1913 году, которую очень часто, когда раскрашивали, они именно раскрашивали, то император изображался в защитной рубашки, как во время Первой мировой войны, да, гимнастерки. А здесь вы видите вот эту фиолетовую рубашку, это 4-го стрелкового полка императорской фамилии. Именно такого цвета она была. Вот, именно такие носились, вот если вы видите шаровары под эту форму. То есть она детально восстанавливает элементы формы благодаря тому, что у нее работает, ну, по моей только цифре, два крупных специалиста по униформе. И поэтому, вот когда родилась эта у меня мысль, я поговорил с издательством, они сначала так это восприняли, ну как это из 800 страниц сделать 188. Я говорю, ну это надо сделать, потому что не каждый человек может прочитать 800 страниц. Не в силу того, что он такой глупый, а просто в силу того, что история – это наука. И как нельзя прочитать часто человеку, который, вот, например, мне дайте учебник физики, да, там какой-нибудь большой, я его смогу прочитать только, там, не знаю, 15 страниц, может, пойму первых, то, что школьное было. Так и нужно доносить образ государя, его царство, его биографию в доступной форме. Это вот первое, что я хочу сказать по этой книге, что, почему, кстати, «Цветная жизнь» была, вот как появилась, она очень хорошо совпала с тем, что здесь одна, не знаю, каким образом, затерявшаяся черно-белая фотография, видимо, там не хватало просто по рассылке. А так она вся состоит из вот таких цветных иллюстраций. И почему цветная? Вот так она совпала. Вот есть прекрасное стихотворение Натальи Ганиной. Оно вот звучит так. «Вот так-то и не стало нас на карте, коль жить не весело с тех дней спроси, цветная жизнь была, а в черно-белом марте царя отняли у Руси». И вот это очень, мне кажется, точное сравнение, которое она поймала, черно-белая жизнь и цветная жизнь, вот мне хотелось в этой книге сделать эпиграфом, поэтому и название такое появилось. Ну, в общем, что я хочу сказать, это биография, она практически выдержана абсолютно с той вот большой книгой. Ну, конечно, она зажимает самые главные моменты царствия императора Николая II, моменты его жизни, потому что это биография человека, а не только императора. И, разумеется, так, чтобы человек смог получить в этой книге ответы на главные вопросы, которые обычно интересуют человека, не погруженного в тему, которая касается жизни государя-императора. Почему? Понятно, почему я считаю, что это необходимо крайне. Потому что сегодня, если вы посмотрите, война с императором Николаем II приобретает и не проходит, она разгорается, как и борьба с нашей церковью, как борьба с нашими традициями, как борьба с нашей традиционной Россией, то вы видите, насколько эта борьба становится острой. И в этой связи жизнь государя, она, конечно, становится для нас очень важной еще почему. Потому что я уже часто говорил о том, что император Николай II – это не только человек, и не только царствование, это альтернатива. У наших противников не получился либеральный вариант, ну, не пошли мы в либеральный вариант, не можем мы идти в либеральный вариант. Такой, тем более такой псевдолиберальный, знаете, когда мы говорим, вот, либералы начала века, да, среди них, вот можем выделить там Милюкова, но Милюков это скорее такое вообще исключение из либералов, потому что либерал обычно был против революции как таковой. Он был против, может быть, там порядков, которые были, но он и не хотел революции. Между тем, Милюков и группа, которая была с ним, они, в общем-то, как в свое время говорил Александр Николаевич Баханов, царство ему небесное, что Ленин и Милюков, собственно, это явление одной медали. Ну, Милюков предлагал ставить гильотины на каждой улице. Но все-таки это было исключением, потому что когда началась Первая мировая война, очень многие либералы, в том числе там князь Хилков, на котором, честно говоря, пробу ставить негде, на нем был и в охранном отделении состоял там на учете. Но когда началась Первая мировая война, он взял винтовку и ушел на войну, и погиб. И, кстати говоря, сын Милюкова погиб на войне. Поэтому люди, которые называли себя либералами, тогда они были разными. Нынешние либералы... С ними совершенно все ясно, да, и в основном это, в общем-то, перекрасившиеся большевики вчерашние, во всяком случае, члены Компартии точно. Мы не пошли по этому пути. Значит, сейчас есть попытки нас любым путем вернуть вообще в совершенно какое-то сумасшедшее состояние, там, в СССР 2.0, вернуть там Сталина, ну, какие-то уже, я бы сказал бы, инфернальные какие-то предложения, поскольку даже если люди, представить себе, что люди, которые положительно относятся к Сталину, к исторической фигуре, но вытащить человека с того света невозможно. Вот. Но это делается главным образом для того, чтобы нас отвлечь от нашей истории, нашей вековой истории, чтобы, не дай бог, мы не пошли по тому пути, которым мы шли веками. И в этой связи, конечно, биография императора Николая II, его жизнь, его свершения, они чрезвычайно важны для нас. Потому что как раз именно царствование императора Николая II показывает, что можно было обходиться без концентрационных лагерей, можно обходиться было без крови для великих реформ и великих свершений. И вот то, что эти реформы происходили, то, что они совершались, то, что страна развивалась, то, что страна стояла на пороге победы, и вот хоп, облом вот этот, да, который произошел. Вот вы знаете, мне иногда даже кажется, что Господь нас ведет на вот примерах очень многих нашей истории сегодняшней, да, далеко ходить не надо, Он показывает, как это вообще может происходить. Вот как может происходить, когда страна, скажем, вот вроде, казалось бы, все благополучно, а страна, бац, и вдруг срывается вот в такие какие-то непонятные ситуации. Вы знаете, к власти всегда есть претензии, всегда к любой власти, это закон, да, еще Пушкин писал, живая власть для черни ненавистна, они любить умеют только мертвых. Но поэтому всегда любой революционер, он всегда будет в выгодном отношении по отношению к власти. Потому что то, что он предлагает, никто еще не пробовал. Это есть такой Борис Николаевич Миронов, крупный историк, живет в Петербурге. Он вообще специалист по социологии, по демографии Российской империи. И вот он, когда его спрашивали, а вот в чем, как вы думаете, причина революции? Он говорил, вы знаете, вот причина революции от того, он так подходил по своему социальному, от того, что... Люди, получив определенные как бы достигнув определенного результата, вдруг считали, что они могут внезапно получить гораздо больший результат и оказаться просто в раю. Почему они так считали? Совершенно непонятно, это феномен. Он говорит о том, что может сходить с ума один человек, может сходить с ума целая нация. Но мы, кстати, это видим. Это действительно бывает, когда нации сходят с ума, вот там, скажем, Германия. Но это помешательство. В общем-то, великой нации. Я бы сформулировал все-таки причины революции немножко в другом плане. Я бы сформулировал в том, что революции никогда не начинаются там, где реально огромные, ну, скажем, социальные проблемы. Вот никогда там. Там происходят бунты, которые подавляются, и революция там не происходит. А революция происходит там, где происходит духовный кризис общества. Вот при этом страна может быть экономически совершенно благоденствовать, да, но духовный кризис порождает то, что силы враждебные и государству, и обществу, и народу приходят в образе спасителей, устроителей, и страшные химеры, которые предлагают эти люди, кажутся невероятнейшими умными открытиями, свершениями. Ведь если вдуматься во все революции, да, вот что предлагали либералы в феврале 17 года? Вот когда они свергали монархию, когда они вот это все, да, вот это великое царство со всеми его проблемами, там, со всеми, ну, тысячелетнее государство, вот они уничтожали. Что они предлагали? Они по существу предлагали, давайте станем Швейцарией. Ну, так вот, если сформулировать, да? Давайте станем Францией. Вот там все хорошо. Там все замечательно. Почему замечательно, почему хорошо, понимали только они сами. Дальше, большевики. Что предлагали большевики? Или, скажем, они предлагали диктатуру, блядь, что это такое? Что такое? Что такое диктатура? Что такое социалистическое государство? Что такое, как Троцкий говорил, перманентная революция? Ну, вдуматься только, что такое перманентная революция? Сам Троцкий понимал это, интересно, когда предлагал или нет? Или диктатуру пролетариата. Понимали они, когда или когда они говорили? Или когда они говорили, что можно построить Царствие Божие на земле? Они понимали, что они говорили?
А слово перманентное они что вкладывают?
Постоянное.
То есть революция за революцией?
Постоянное, да. Это такой процесс, знаете, в котором...
Без остановки.
Без остановки. Революция. Вот спросить любого психиатра, он скажет, что это болезнь. Но эти люди не считали же больными, они считались наоборот. И вот здесь духовный кризис общества. Любовь и милосердие являются основой любого прогресса. И как только это было потеряно у того же, у того, представителей того же высшего духовенства, у тех же военных, да и у целых широких слоев нашего общества, то получилось так, что ведь элементарно, колыхнись у кого-то в это время, любовь к своему государю, любовь к своей стране, поднимись они над своими мелкими абсолютно проблемами, там, ущемления их, там, каких-то прав, дать им довести войну до конца без императора, или там, как вот владыка Владимир Багрянский сказал, вот когда нас когда не нужно, мы не нужны, а когда мы нужны, нас позвали. Это о чем он говорил? Когда Живахов попросил его выступить с осуждением бунтов. И вот, понимаете, то же самое генералы. Ведь из всех генералов, предателей, покаялся только один генерал Эверт. Один генерал!
Нет, там еще один не подписал дикой дивизии, который командовал этими мусульманскими.
Хан Нахичеванский? Ну, с ханом Нахичеванским непонятно-то. Нет, это уже рядовые, это не заговорщики, он не был заговорщиком. Я говорю из заговорщиков. Покаялся только один генерал Эверт, который сказал, что мы предали своего царя и заслуживаем смерти.
А Александр Колчак нет?
Ну, Колчак не подписывал телеграмму. Ему не посылалась телеграмма. Поэтому он... Вы знаете, по Колчаку есть какие-то сведения, что вот он был участником... Но, честно говоря, почему я замолчал о Колчаке? Потому что на поверку тоже надо... просто признавать, да, мы не можем. За поверку доказательств участия в его заговоре нет.
Но он не пришел с войсками в Петроград подавить.
Вы знаете, ну, насчет Колчака это одно дело. Я вам сейчас могу сказать, нет, не пришел. Но я вам могу сказать другую вещь. Вот очень интересно, есть воспоминания полковника Зубова. Это был офицер лейб-гвардии Преображенского полка. И он вспоминает, это был Кутеповский батальон, второй батальон. И он вспоминает, как, ну, Кутепов, знаете, находился в это время в Петрограде, случайно он в отпуск поехал. А он вспоминает, что 1 марта 1917 года пришла телеграмма, то есть пришел командир полка и сказал, слушайте, в Петрограде бунт, надо спасать государя. Весь батальон погрузился на вагоны и отправился на Петроград. На станции с очень милым названием Рожицы, этот состав был, они остановились, к нему пришел комендант станции и передал приказ. Немедленно, утро 2 марта, то есть я прошу заметить, утро 2 марта, он пришел и сказал, что немедленно вернуться в места дислокации. Подпись генерал Алексеев. Тогда эти офицеры сказали, а мы не знаем такого генерала Алексеева, мы знаем генерал-адъютанта Алексеева. Через некоторое время пришел опять приказ, повторяю, вернуться в места дислокации генерал Алексеев. То есть Алексеев уже утром 2 марта, до всяких официальных отречений, он уже отказывался от звания генерал-адъютанта. То есть он уже прекрасно знал, что он не будет генерал-адъютантом царя. К вопросу о том, что очень многие, понимаете, вот здесь мы берем, и здесь я пытался, ну, безусловно, что эта книга не толстая, это более говорится. Я вообще обязательно считаю, что наше дело написать и книгу верных, тех, кто были верны. Нас начинают платить, что у нас все предатели. А это неправда. У нас, в том числе и духовенство, это неправда. Владыка Астраханский, я все время забываю к позору своему его имя, он же был снят с кафедры за то, что отказался присягать Временному правительству. Были крестьянские бунты против Временного правительства. Польский легион, господа, вдумайтесь, который был зачислен в свиту будущего царя польского, отказался присягаться Временному правительству. Его революционные русские юнкера выковыривали их из занятого училища, они отказывались служить. Граф Замойский, кстати, тоже поляк, он пришел к императрице, как Кирилл Владимирович ушел, да, в думе присягать с гвардейским экипажем. А Замойский, Адам, он пришел к императрице и сказал, ваше величество, я к вашим полным услугам, что посылайте меня куда надо. И таких верных было много, и среди русских, и среди мусульман, и среди поляков. И вот мы обязательно нужно считать, что не только те, кто погиб с царской семьей здесь, не только кто погиб за царскую семью в других местах, нужно, конечно, обязательно их помнить и их память увековечить, хотя бы написать вот книгу об этих верных. Вот, смотрите, еще, это последнее по февралю скажу, еще потрясающий документ. Первое заседание Временного правительства 2 марта. Заседание Временного правительства. Да, у нас официально они говорят, что государь отрекся от престола ночью, фактически 3 марта. Что говорится в этом журнале Временного правительства? Выступает Милюков, говорит, а вот здесь исполком предлагает выслать царскую семью, совет предлагает выслать царскую, всех Романовых за границу. Ну, всех-то не надо, а вот отрекшегося императора Николая II, великого князя Михаила Александровича, надо. Подожди, у тебя еще даже официально государь не отрекся от престола, а уж Михаил Александрович только 3 марта поедете уговаривать, а вы уже высылаете всех за границу их уже. Что же вы фарс там разыгрывали потом, когда вы ехали к Михаилу Александровичу, уговаривали его там одни вступать, все это ложь. И вот эта огромная ложь, которая окружает имя Николая II, императора Николая II, она вот заставляет постоянно все-таки обращаться к литературе, пытаться как-то донести до огромной массы наших людей светлый образ этого человека, не только через церковную проповедь. И эту книжку я рассматриваю именно в этом контексте. Это книга о человеке, это не житие, но, как сказал Павлов, любая биография государя становится житием в современных условиях. Я специально здесь попытался рассмотреть и такие его детство, и его образование, то есть все, что изложено в большой книге, и начало царствования, какие проблемы стояли, и ходынку так называемую, и таинственную болезнь Николая II 1901 года, и реформы народного образования, и война с Японией. То есть вся, в принципе, биография государя здесь есть. Сейчас я также обязательно вот, сдаем в издательство, я думаю, что в течение там, 3-4 месяцев она выйдет, повторение так, в таком же формате, повторение отречения, которого не было. Потому что это очень актуальный вопрос. Почему? Потому что происходит абсолютно неправильное толкование отречения с нескольких сторон. Причем, знаете, неправильное даже понимание того, а почему мы этим занимаемся, почему я этим занимаюсь. Знаете, они все думают, что я вот специально выискиваю какие-то сенсационные вещи, и вот их там про убийство царской семьи или вот про отречение, и их специально пытаюсь удивить народ. Но это совершенно не так. Когда-то, да я вам скажу, до 2002 года, абсолютно как бы головой понимая, что отречение, которое воспринималось как отречение, что оно было неизбежно, что государь, естественно, никогда мой ум не ставил ему вину, но при этом сам факт отречения у меня в голове никак не... Я если смотрю свои самые первые книги, там, я писал про отречение, я писал, почему это произошло, почему произошло отречение, и слово отречение для меня не вызывало никакого... И этот документ, вот этот, который существует, у меня не вызывал никакого отторжения. Потому что мы все находимся под гипнозом. Под гипнозом бумажки. Ведь никто не думал, никто нас, когда нам показали эту штуку, да, там, начальнику штаба, никто же нас не знал ни истории ее обнахождения, что она только в 1929 году ее обнародовали, да. Она была и раньше известна, но обнародовали ее как бы в подлиннике только в 1929 году. Ни всех тех вопросов, которые стали. А, например, для меня большую роль сыграла статья Михаила Михайловича Сафронова в очень несерьезной газете напечатанной, называлась она «Секретные документы», что-то или тайна, такая желтая пресса была. Но там вдруг появилась его статья, называлась «Гибель богов. Правда и вымысл об отречении императора Николая II». Он впервые поставил эти вопросы там тогда. Потом он написал уже эту статью, развил. У него уже 3 статьи, как подделывалось, как фабриковалось. Чисто сугубо историческая статья. Но тогда... Вот что-то заставляло, что-то открывалось через других людей. Это не то, что я вот сидел там в потолке. Там. И почему очень важен этот момент? Потому что у нас, с одной стороны, под отречением понимается, вот, ну, та же позиция, что он подписал бумагу, он добровольно согласился, чуть ли не в вальяжной совершенно такой обстановке, отрекся, как эскадрон сдал, там, помните, у Блока там. Что является полной ложью. С другой стороны, стали появляться такие настроения, что вот это отречение связывается только с подписью, наличием подписи. Была она или нет. Не на этом документе, а вообще. Но мы же понимаем, что документ абсолютно поддельный. Он совершенно виден, что первая половина этого документа, она напечатана одной машинкой, нижняя другой машинкой. Там, или несколькими лентами, подпись государя, она затерта, то есть Фредерикса написано по обведенному месту, какому-то начальнику штаба. Карандашом, кстати говоря, это не факт, потому что карандаш использовались как шариковая ручка. А шариковой ручки же не было. А это был специальный химический карандаш, которого император подписывал. Но, опять-таки, в том случае, когда это не было официальным документом. А если это официальный документ, то где... Вот я могу сейчас перечислить кучу вообще всего того, что противоречит официальному оформлению манифеста. Но ведь мы понимаем, что государь находился в плену. И у него была, это была борьба его, это не просто он сел там в вагоне и беседовал, это была его борьба с заговорщиками. И вполне возможно, что он мог их пытаться обыграть тем, чтобы вырваться из... этого плена.
И главный ключ, наверное, заключался в том, что его шантажировали оставшуюся семью.
Вы знаете, нет, насчет семьи, я думаю, что это не так. Потому что не в семье было дело. Потому что, когда Бенкендорф позвонил государю, и сказал, что к нему пришел Родзянко во дворец и сказал, что нужно вывозить императрицу, потому что и детей, потому что им угрожает опасность, сказал Родзянко. У Родзянко были свои планы, он хотел их все сконцентрировать в одном месте для этого самого, с императором вместе, чтобы как бы. И когда доложили об этом императору, император сказал, чтобы тайно подготовили поезд, их вывезли, императрица была готова отъездить, а он прибудет в царское село. То есть он не ставил условием прибытия в царское село, чтобы они там находились. Да? То есть он хотел их вывезти оттуда. Ехал он в царское село не с семьей, конечно, встречаться, а давить бунт. Ведь вы знаете, я вот тут не в этой вот книжке, которая выйдет, я решил наконец-таки посчитать, а сколько уже было выделено войск на подавление. И вообще план императора по подавлению, ну, вообще-то абсолютно 100% выполнимый. То есть сначала они выезжают, да, посылается Георгиевский батальон генерала Иванова. Генерал Иванов должен ничего не давить, он должен прибыть в царское село, как генерал-адъютант императора, и привести с собой, взять под охрану царское село, и когда император прибывает в царское село, там должна быть его охрана из верных ему людей. А на подавление мятежа были посланы Бородинский, Тарутинский полк, казачий полк уральский, несколько полков кавалерии, батальоны Кольта. Посланы были прикрепленная артиллерия. Всего по подсчетам около 50 тысяч человек. 50-52 тысячи человек. То есть это армия была послана. И, конечно, бы он просто бы там и меньше этого бы хватило. А план был такой, что когда император выезжает из Могилева, Иванов следует вместе с ним фактически, и он выезжает, как бы, он едет более быстрой дорогой, император специально едет более медленной, чтобы дать ему проехать, он приезжает, и когда император прибывает в царское село, он будет там. А чтобы так как дороги там, где уже были ближе к царскому селу, они соприкасались, вообще недалеко шли две дороги, то в случае чего Иванов мог всегда бы прийти на помощь императорскому поезду. Но император-то выезжает, а Иванов-то выезжает через 12 часов после того, как выехал император. Император остается в пути абсолютно без всякой охраны. Дальше. Когда государь прибыл в Малую Вишеру, его отправляют железнодорожники, переключают поезд, и поезд фактически насильно отправляется обратно. И тут все вот это вот его окружение говорит, это был приказ императора ехать в Псков. То он захотел ехать в Псков. Потому что, а почему? А потому что он хотел поговорить по аппарату ЮЗа с Петроградом. Слушайте, ну если вдуматься, вот эта галиматья такая. Ведь, во-первых, аппарат БОДО гораздо лучше, чем аппарат ЮЗа, находился на станции Дно. Более того, он находился под охраной. Известна телеграфистка, которая там была. Она оставила воспоминания. Значит, какой была комната, какая там была охрана. В Балагом был аппарат ЮЗа. Зачем выехать было в Псков? Для того, чтобы поговорить по аппарату ЮЗа. Его в Псков направили заговорщики. Когда поезд прибыл в Псков, а потом в Могилев, все описывают, что поезд, вагон императора был другого цвета, от свернувшейся краски и весь обстрелян. Либо от пуль, либо от осколка. И вот дальше все, что происходит, как мы можем чему-либо опять доверять, что там исходило? Нет ни одного автографа императора из Пскова. Ни одного автографа нет. Кого угодно автографа. Алексеева, Данилова, Русского, Лукомского. Ни одного автографа императора. Только один раз напечатанный бумага на телеграфе. И до вот этого вот так называемого манифеста начальнику штаба. Поэтому, да, есть еще вот одна вещь, которую я говорю, которую, что государь мог бы, это телеграмма его, якобы его телеграмма в Петроград, которая вообще-то, если она подлинная, ясно, почему она не удовлетворила заговорщиков. Нет такой жертвы, которая не принес бы во имя спасения родной матушки России, посему я готов отречься от престола в пользу своего сына Алексея Николаевича, с тем, чтобы он до совершеннолетия оставался при нас, при регенстве брата моего великого князя Михаила Александровича. Ну, вот такое прочитаешь, это ведь на самом деле совершенно ясно, что это никакое не отречение от престола. Я готов отречься от престола. Не я отрекаюсь от престола, я готов отречься от престола. Далее, молодой царь остается при родителях. Ну, это значит, что родители остаются при власти. И зачем тогда регенство? Но для государя было главное вырваться, и недаром Керенский писал, что и Гучков говорили об этом, что Николай II хотел вернуться на престол. То есть они понимали отказ, поэтому они его послали не, если бы он отрекся от престола, добровольно. Почему его нельзя было послать в царское село, привести, где он сказал, я отрекаюсь от престола, вот мой сын, вот мой брат, там, кого не знаю, в честь кого он отрекается. И все, все вопросы бы все снимались. Нет, они его везли в подконтрольную ставку. Потом в Петрограде провернули операцию Михаил, да, когда вообще мы тоже ничего не знаем, что они там учудили с Михаилом Александровичем. И только после этого его возвращают уже под арестом царское село. И вот таких моментов вот в отношении отречения очень много. Когда, поэтому я считаю, что необходимо обязательно эту тему раскрывать, поскольку вокруг нее постоянно всякие спекуляции.
Передали его.
Последний приказ.
Да, последний приказ. То есть там, понятно, Алексей отредактировал.
Ну да, там, я могу сказать так, понимаете, то есть вот опять объективно, есть его, написанный рукой, его последний приказ. Где нет ни слова, ни об отречении, ни временного правительства. Потом есть приказ Алексеева. Ну вот это потрясающе. Дело в том, что, вот если вы помните, так называемое отречение от престола. Ну вот это, вот акт. То просто сейчас с собой нету. Там подпись Фридрикса и государя, она вот втиснута. Ну вот, вот так вот тут подпись государя, он еле вписал туда. Там даже такое ощущение, что обрывается эта завитушка от подпись. И также Фридрикс, вообще такое ощущение, что он так, вот так вот его впихивал туда. А почему это впихивали? Потому что у них либо не было подписи государя, они впихнули, либо уже была бумага с подписью государя, они впихивали текст, а Фридрикса они каким-то образом перевели, потому что у Фридрикса подпись сначала каким-то неизвестным красителем написана, а поверх красителя уже написано чернилами. Так вот, последний приказ в вариации Алексеева, это абсолютно одно и то же. Напечатанный на машинке текст, и всунутая подпись, еле всунутая в подпись государя. То есть, есть подлинный, написанный рукой государя, последний приказ войскам, а есть махинация Алексеева. Кстати, этот приказ от меня в архиве скрывали. Вот я сколько раз его не спрашивал, не просил, мне его не дали, говорят, у нас нет. А потом они сделали выставку. Ну, дело в том, что когда доходят такие вот вещи, да, люди спрашивают, где, они начинают документы вынуждены вытаскивать. Причем потрясающе, значит, сейчас Гарт поместил бумагу одну и написано, вот в 1929 году была проведена экспертиза, доказавшая, что подпись Николая II под этим актом, она подлинная. Ну, подлинность подписи еще не говорит о том, что документ не подделан. Подпись можно было достать чисто формально, я сейчас покажу примеры, какие можно. Но дело даже не в этом, а дело в том, что это вообще за экспертиза? Это никакая не экспертиза, это акт, который был, когда нашли это во время так называемого ленинградского дела, профессорского дела, когда нашли вот у Ольденбурга эту бумагу, а руководил этим сравнением Щеголев, тот, который составил фальшивый дневник Вырубова и фальшивый дневник Распутина. Вот этот Щеголев, кстати, он еще, кроме этого, он был большой специалист по черной магии, и заодно по Пушкину, там у него все много было чего. Так вот этот Щеголев, он составил, написал, что вот мы пригласили графолога, не эксперта по, не почерковедческой экспертизе, а графолог, это вообще другая опера совершенно. Современная наука не признает графологию, я не буду заниматься, не говорить о том, что такое почерковедческая экспертиза, я знаю, что такое графологическая, нет. Они просили графолога, и графолог сказал, что вот я сравнил место подписи, каких подписей неизвестно, и это та подпись. Ну, явно, что была отписка обыкновенная, потому что это в любом случае, даже если он их сравнил, это не экспертиза. То есть экспертизы нету нормально. И было написано копия ВГПУ. Там, Ну, вот я как бы вам кратко ввел в книжку, уже отвечаем на вопросы, поэтому я больше люблю, когда это не лекция, чтобы мы в живом творчестве общались.